Сегодня у нас такая нечто вроде итога, и поэтому это будет сложно и для вас, и для меня, потому что очень трудно подвести итог всем тем многообразным вещам, которыми нам пришлось заниматься. Да и потом держать сам этот предмет ясно перед глазами очень в его целости очень трудно. И поэтому, наверное, или я засну во время чтения, или вы заснете. Что-нибудь такое может случиться просто из-за такого свойства всего того, что является итогом. Значит, я попытаюсь взять одну ноту, которую я не вводил, и через нее подытожить все, что мы говорили. По сути дела, когда мне приходилось говорить вам о том, что то, что мы встречаем впереди, не является следствием из того, какие мы в той точке, из которой движемся вперед. Я сказал вам, что жизненное время фундаментально разделено. Оно имеет некоторый дискретный характер. Можно резюмировать это мысль так, что если я что-то понимаю сейчас, это не причина того, что я понимаю что-то в следующий момент времени. Или если я добр сейчас, это не причина того, что я добрый завтра. Или если я добр сейчас, этому не причина то, что я был добрый вчера. Вот это основная вещь, которую нужно понять. Вот в таком высказывании она звучит одновременно и просто, и парадоксально. Я повторяю, если я что-нибудь понимаю сейчас, это не причина, что я буду понимать в следующий момент. Даже если понимаю в следующий момент. Если я добр сегодня или сейчас, это не причина того, что я буду добрым завтра, хотя я могу быть добрым завтра. И наоборот, следовательно, если то, что я был добрым вчера, не причина того, что я добрый сейчас. Под слово «добро» подставьте все те явления, с которыми мы сталкивались, которые я называл высшими человеческими состояниями или некоторыми высшими объектами в мире, или человеческим в человеке. Я пояснял все время, что человеческий глаз видит по-человечески. И пояснял, что это не естественно. Что это не потому, что есть глаз, есть желание видеть. И то, что мы увидели или поняли, и так далее, это можно ряд продолжить, не вытекает из того, что мы этого хотим сейчас. Но это иными словами то же самое, что я сказал перед этим. Что если я что-то понимаю в следующий момент времени, то этому не причина предшествующий момент времени, в котором я понимаю. Значит, что мы имеем? Значит, что-то держится в этом интервале, разделенном, в интервале разделенного времени. И держится не путем дления из одной точки в другую, то есть из этого момента в следующий момент, а путем возникновения заново в следующий момент. То есть мы должны принять постулат, что мир в каждый раз или в каждое мгновение заново творится. И точка этого творения есть, я иными словами обозначал, точка встречи, например. Я могу с моей мыслью только встретиться, а могу и не встретиться. А если встречусь, чтобы она была моей, я должен быть в определенном состоянии. Скажем, я должен быть в полноте своих сил. Я должен быть собран. Тогда в этой точке пройдет контакт и распространение жизни, или сознание как живого, или знание как живого. То есть некого существования. Мы тем самым термин «существование» применяем и к знанию. Знание для нас не какая-нибудь ментальная картинка в голове, а знание есть некое бытийствующее сознание. Некое бытийствующее сознание. Собственно, бытие знания, знания и есть понимание. Если, скажем, мы должны различать, есть знание как содержание знания, а есть еще тот факт, что это содержание есть как состояние сознания. Так повторяю, есть знание как содержание. Оно, содержание всегда предметное, это знание о чем-то. А есть еще тот факт, что это знание есть. И вот действие того, что есть, а не содержание, есть понимание. Понимание как живое состояние. И вообще понимание есть только живое состояние. Возможно, знание без понимания. То есть, возможно, содержание, существующее в каком-то виде, например, закрепленное в каких-то знаках марсианской культуры, которые мы не понимаем. Мы поймем, допустим, мы поймем содержание. Но чем же понимание отличается от содержания? Тем, что понимание есть существование или действие знания с самим фактом своего существования. То есть некоторый факт в мире. Иными словами, ведь наш опыт есть опыт о чем-то, но он еще является и фактом опыта, что это случилось. Ведь можно в мире жить, и в мире могут быть предметы опыта, видные для какого-то другого, например, марсианского взгляда, но не случится сам факт опыта. То есть я снова попытаюсь это закрепить, что то, что я называю содержанием опыта, есть факты опыта, да? Нам что-то дано в качестве факта. Но есть еще факт, что это дано. Вот это обязательно нужно уловить. И он не само собой разумеется. Он тоже должен случиться. А случается он как раз в плоскости той, в которой я вводил вам понятие или представление разделенного жизненного времени, в котором нет вот такого вот вытекания одного из другого. Или, как я вам говорил в прошлый раз, у атрибута, а всякое знание есть атрибуция, то есть предикация, мы говорим о предмете что-то, то есть предицируем, приписываем ему предикат, предмет красный или предмет справедливый. Так вот, у предикации нету второго момента, а это означает, что нет самих по себе справедливых предметов. Или нет красного в себе. Ну, например, математик сказал бы, что нет множества, состоящего из красных предметов. Ну, если, кстати, у вас есть какая-то широта ассоциаций, вы можете понять, что я тем самым в области сознания формулирую принцип относительности, который и в физике формулируется. Так вот, вот эта ситуация есть основной жизненный факт, который можно выразить так, что жизнь всегда дана множественно. Это некоторое множественно распростертое или протянутое явление. Наша жизнь дана одновременно в нескольких точках. Так, что я нахожусь, например, в точке Б, помня себя в точке А, то есть в предшествующей точке. И могу в точке Б иное, чем та причина, которая привела меня из точки А в точку Б. Поняли что-нибудь? Ну, это тот предел, которого я достиг. Я как-то уже вам однажды говорил ведь, например, что есть простой интуитивный признак отличения живого от мертвого. Вы помните или не помните? Наверное, нет, я напомню вам. Ну, живое отличается от мертвого по нашей простой интуиции жизни, отличается тем, что живое всегда может иное или иначе. Живое всегда отличается тем, что оно может иначе. Но живое — это то, что длится, выйдя из А, длится в Б. И следовательно несет с собой и А. Но может иное в Б, будучи живым, а и мочь иное — это признак жизни, иное, чем то, почему и как оно оказалось в этой точке Б. Ну, просто это очень просто иллюстрировать, например. Например, на некоторых психологических культурных комплексах это очень хорошо иллюстрируется. Например, почему вы считаете, что Тарковский хороший режиссер? То есть, вернее так, почему о нем пишут как о хорошем режиссере? Потому что он умер. То есть он не может иного. Он не может совершить ничего неожиданного. Он не может ничего, никого номера выкинуть не может. Тогда его можно признать. Еще Пушкин говорил, что в этой стране любят только мертвых. Ну, проведите перед на экране своей памяти все имена людей, которых мы признали и полюбили, именно тогда, когда они благополучно мертвы, то есть не могут быть иными. И они усядутся в клеточку нашей классификации. Вот мертвому никак не выбраться из клеточки нашей классификации. Он навсегда там остается именно потому, что он мертвый, а не живой. То, что жизнь в пункте Б может иное, чем то, что привело ее в пункт А, то есть в этот пункт Б из пункта А, означает еще такую странную вещь, что вот в этом интервале, а это вот интервал, именно интервал, потому что я говорил вам, что пункт Б не вытекает из того, что случилось в А. Если я добр в пункте А, скажем, сейчас, это не причина того, что я буду добр в пункте Б, хотя иду туда, в пункте Б, то есть завтра, например. Ну, можно взять пункты эти как различные по пространству и по времени. Означает вот этот вот интервал, который обладает вот такими вот странными свойствами, вот этой множественной распростертости жизни, как способности иного, он и есть прорыв или брешь свободы в причинном мире. Ведь то, что я сказал, означает простую вещь, что в этом интервале мы не зависим от предшествующего момента времени. Из него не только не вытекает последующий момент времени, но еще и мы не зависим от предшествующего момента времени, то есть от рокового слова «было» и «необратимо было». А это есть основа причинной связи. Причины и связи в мире существуют только потому, что мы не вольны распоряжаться предшествующим моментом времени. Мы не вольны его отменить. Того, что случилось в нем. Это есть основа причины связи. И в силу которой не могло бы быть в мире никакой свободы. Не могло бы быть никаких новых явлений. И была бы, если мы строили бы числовую последовательность на прямой, была бы единственная определенность всех последующих точек на прямой, а именно энтропийная определенность. То есть каждое число на этой числовой прямой было бы больше предшествующего по знаку чему? По какому знаку? По энтропии, по энтропийному знаку. Это еще одна, но уже полная определенность причинных связей в мире. Но когда мы говорили о прошлом, о моменте предшествующем, мы ведь, и поэтому я сейчас могу говорить, что в интервале есть брешь, зазор, в котором мы оказываемся независимыми от было, от предшествующего момента. В этом прошлом или предшествующем моменте мы обнаружили одну интересную вещь. Мы обнаружили различие между тем, что случилось и реализовалось, то есть стало прошлым, и тем, что было, но никогда не было прошлым. То есть не стало и не случилось. А когда мы находимся в области смыслов, то есть когда мы берем все события в мире, также и в измерении сознания, которое, как я говорил вам, доопределяет без этого неопределенные события в мире, ну помните, я приводил вам пример звука и фонемы, с другой стороны, чем звук отличается от фонемы. Там есть сращение, и только в этом сращении определено, что я слышу звук А. А без этого сращения по отношению к нашему сознанию совершенно неопределенно цепь физических действий не определена. Она не задает однозначно то, что я услышу А. Ну, любой фонетик вам скажет, сколько, какой там ранг вариации между звуками, которые все одинаково, тем не менее, воспринимаются нами как звук А. И причем, кстати говоря, это зависит от системы языка, то есть от внутренней формы национальных языков, а язык бывает только национальный, других языков не бывает. И неудача с попыткой создания эсперанто это очень хорошо показывает вообще природу языка, что языки существуют только как индивидуальные характеры. А это то же самое сказать, что как конкретные национальные языки. Каждый конкретный язык содержит в себе мир. Не предметы просто, а целые миры. Так вот, мы ввели это различие. Когда вошли в область смысла, я говорил, например, что нечто случалось, но не стало прошлым, потому что не было понято и ушло, например, пирожное Мадлен. То есть срастилось инородным ему материальным субстратом, слепилось с ним и живет там. То есть есть что-то, о чем мы не можем даже построить сам термин «случилось» в кавычках или «событие» в кавычках. И в мире происходят миллионы актов, которые вот таким вот образом уходят, не полностью пропадают, сцепляясь с чем-то, но в то же время еще не случаются. И в нашем интервале именно эта материя мира, вот эти вот миллионы недослучившихся состояний и актов, тянутся в пункт Б. То есть пункт Б. Я в следующий момент времени помню себя в А, то есть в момент Б я помню себя в А, в том смысле, что я тяну за собой небезразличное прошлое. Небезразличное прошлое. В каком смысле не безразличное прошлое? Ну, вы знаете, что пространство изотропно и гомогенно. то есть пространство физических предметов, изотропные гомогены. Там никакого значения не имеет, скажем, для предмета B, откуда этот предмет B пришел, из пункта А, из пункта С или из пункта D. Эти все пункты равноправны. Никакого значения не имеет, откуда это пришло. А у нас оказывается, это не так. Если мы подключили к измерениям нашего мира измерение смысла, то вот мы имеем вот такую вот растяжку события в нескольких измерениях, в том числе в измерении смысла, и в силу этой растяжки у нас в этом множественном распространении жизни или в одновременной распластанности жизни на нескольких точках, в каждой последующей мы имеем тянущееся за этим небезразличное прошлое. А что такое небезразличное прошлое? То прошлое, которое никогда не становилось прошлым. То есть еще никогда не вышло, условно так, на аналитическую поверхность, то есть на поверхность гомогенного, изотропного физического пространства. Поэтому для такого рода событий, которые случаются вот в этом интервале, случаются так, что могут длиться только непрерывно рождаясь в следующий момент времени, а не просто длясь. То есть принцип относительности нам запрещает это. Принцип относительности устраняет вообще свойственность предметам чего-то само по себе. Вот некую истинность в себе. Вот что запрещает нам принцип относительности, проводимый в области анализа сознания. Вот, например, возьмем справедливость. Ничто несправедливо само по себе. Значение понятия справедливость не содержит в себе аналитические состояния, в котором утверждение, что нечто справедливо, имеет смысл. Это возможно только если возрождаются, или снова рождаются, или непрерывно рождаются сами эти состояния, которые неотделимы от нас. То есть для справедливости всегда нужен субъект, способны участвовать в создании ситуации, в которой осмысленно применение терминов справедливость, несправедливость. И вот такого рода ситуация, конечно, важно выделение объектов, которые я назвал или могу назвать, если не называл, плодотворными тавтологиями бытия и понимания. Тавтология является то, что я вам показывал, что добро есть нечто, что делается только добром. Закон – это то, что делается посредством закона же. Следовательно, такого рода объекты, вот это вот тавтологические объекты, условно назовем, они, с одной стороны, как я перед этим говорил, тащат за собой небезразличное прошлое и включает в себя будущее как некоторую рекуррентную силу, которая как бы дает прошлому или потенциальному прошлому возможность случаться в настоящем, то есть в момент сейчас. Ведь я фактически вел, говоря об этих того рода объектах, вел нечто, что можно назвать телосом. Я вводил ведь своего рода телеологию или телос, когда различил реализованное, нереализованное. Сам термин реализация предполагает интенцию реализации или какой-то план мира, в котором что-то предназначено или преднамеренно, а намерение – это интенция, преднамеренно для реализации. Чтобы был закон, нужно намерение закона из присутствия закона, то есть будущего, в самом средстве, посредством которого ищется или устанавливается закон. В этом смысле целью закона является закон. Несправедливость конкретная. С формой права для того, чтобы разобраться в конкретном случае, в каком-то конкретном случае и в нем установить справедливость. Но то, что мы применяем в нем, здесь, в этой ситуации, правовые нормы или законы юридические, мы должны помнить. Иначе мы будем всегда разочарованы, потому что истину очень трудно установить юридическую. Очень всегда возможны ошибки в применении закона, вытекающие из действий, интересов людей и так далее, так далее, так далее. Мы всегда будем разочарованы и утверждать, что если не сработала конкретно справедливость, будем считать, что справедливости нету. И обвинять в этом закон. Не закон нужно обвинять. По одной простой причине. Потому что целью закона является воспроизводство закона. То есть целью закона является, чтобы он был в следующий момент времени. А из самого содержания не следует, то есть из самого, например, содержания справедливости не следует, что она будет в следующий момент. Хотя мы в этом моменте и устремлены в следующий момент, и хотим справедливости, но хотим справедливости из этого, она не возникнет в следующий момент. Мы с ней должны встретиться. И к тому же, встретившись, она должна пройти через нас, то есть по нашей точке, то есть жизнь, как я говорил, должна распространиться. А для этого нужно быть в полноте. А что нам дает полноту? Восприятие, полноту мышления, полноту чувствования. Только законы. Формы, являющие целью самих себя. И ничего другого. Но это самая такая, в то же время и практическая, если говорить словами Канта, цель. Это высшая практика. Ну вот, например, очень часто вы услышите рассуждение о том, или ругань в адрес так называемого искусства для искусства. Ну, то же самое можно сказать и о теории, скажем, мысль для мысли. Ну, особенно это ярко видно в искусстве. Уж там действительно все возмущены в один голос, кроме каких-нибудь выродков или дегенератов в кавычках, все в один голос считают, ну, разводят другом. Как уж может быть искусство для искусства? В случае теории это не так явно. В случае теории еще допускают, поскольку знают смутные имена Ньютона, Эйнштейна, что возможно чистая мысль и так называемая фундаментальная наука, не имеющая практических приложений или практических приложений, которые не видны. Так вот, а я в связи с проблемой искусства для искусства скажу простую вещь, что это весь этот разговор, весь этот спор основан на полном недоразумении и на полном непонимании и природы мысли, и природы искусства. Если существует искусство, то только искусство для искусства. Так же, как если существует закон, то только для закона. Что значит искусство для искусства? Искусство есть работа формой, работа над формой, самого же искусства, только через которую мы вообще впервые что-то можем испытать в мире. То есть всякое искусство есть искусство для искусства. То есть воссоздание искусства или формы такой, через которую может случиться и только через нее случится событие моего опыта, моего знания, моего понимания, моего чувства или переживания. Я уже показывал вам ситуации, в которых мы создаем язык и работаем с языком так, что эту работу можно назвать языком языка, а не языком чего-то. Работаем с этим языком так, чтобы продолжить наш наши переживания в ту область, в которой человек в принципе, как определенное существо, не способен пережить, не способен иметь определенные состояния. Я говорю вам, если мы по-человечески любим, то мы, неспособные на чистую любовь, как реальное психологическое состояние какого-нибудь конкретного человека, тем не менее, только под символом или в пространстве, создаваемым символом, или натяженном магнитном поле, создаваемым символом чистой любви, способны на событие любовь, человеческую любовь, в этом поле, в этом пространстве. Только сопряженные с символом мы можем двинуться по магнитным линиям его поля или излучаемого им полем, и там может случиться уже возможные для нас человеческие события, которые являются смешанными событиями. Они, с одной стороны, эмпирические события конкретного человеческого существа, а с другого стороны к ним примешан элемент, в принципе, или элемент, рождаемый чем-то в принципе недоступным человеческому переживанию. Поэтому я говорю вам все время, что нельзя любить естественно, нельзя быть добрым естественным образом, нельзя мыслить естественно. Вот просто хотеть помыслить, вот движутся и работают какие-то наши психические функции. Они не производят ничего как такового. Если что-то производится, то в совершенно другом, возведенном в квадрат, ранге нашего мышления и переживания. Это повышение ранга совершается только посредством форм. Искусство есть работа над созданием таких форм. То есть искусство есть искусство, искусство для искусства. Мысль есть мысль для мысли. Повторяю, в том же самом смысле слова, в какой целью закона является закон. То есть воспроизводство возможностей законных состояний в мире. А вот способны ли мы выдерживать такой труд и терпение, наложенные на нас природой дела, это уже другой вопрос. Очень часто не способны. Но когда, скажем, культуры просыпаются к жизни, скажем, когда просыпалась к жизни и становилась на свой фундамент европейская культура, то в основах ее еще даже за пару веков, или полтора столетия до, или столетия до Возрождения, скажем, это сознание было совершенно ясно для Данте. Вот вы, наверное, если читали, то читали только Божественную комедию, а вот мало его работы, скажем, такие работы, как «Пир», «Монархия» или «Новая жизнь», «Вита Нова». Там вы очень четко увидите очень странную вещь. Что, например, чтобы, например, следующее, например, Данте, поэту лирическому, великому, одному из величайших, для того, чтобы создавать себе возможности определенных новых чувств человеческих и поэтических, должен было создавать язык. И он сознавал это. То есть форму. Язык. В формальном смысле этого слова. И он сознавал это. И вы увидите, например, там, как он анализирует сонеты, приходящие ему в голову, когда он влюблен в новой жизни. Там просто фантастический анализ. Точно так же, как он сознает, например, для того, чтобы возникли в Италии люди, способные гражданской ответственности и вообще к состояниям гражданственности, нужен, например, вам покажется странным, нужен единый национальный язык. И он относился к итальянскому языку как лону и месту рождения новой государственности итальянской, или общей государственности итальянской, как к месту рождения новых чувств, видений, пониманий и так далее, и так далее. И причем это как бы с полным сознанием. Кстати, формулу о том, что целью закона является именно закон, а не конкретное правильное или неправильное определение в судопроизводстве истины в конкретном случае, он разделял это сознание, например, с таким тоже человеком, мышление которого тоже лежит в основаниях всей культуры нового времени европейской, а именно с Монтенем. Который тоже одно из его, так сказать, предметов его, так сказать, сомневающейся мысли, но сомневающейся в смысле нового времени, ну, в смысле декартовском, радикального, не скептического не сомнения, а сомнения, так сказать, ну, продуктивного, терапевтического, что ли, сомнения. Вот его тема его была вот это. В том числе он еще и вводил вот тот постулат несколько в иной форме, который я вводил вам, когда говорил вам о том, что нет закона до написания закона. Это почти что буквально цитата из Монтенья. Что не существует нечто с самого начала в законном виде, а мы прошли путь, увидели что-то, и это стало законом. То есть написался закон, и после него возможны явления или события, реальные события и явления, соответствующие этому закону. Ну, как бы, я бы сказал бы так, что закон тогда в этом смысле есть как бы топос своих множественных существований. Закон есть топос своих множественных существований. Так вот, этот интервал, о котором я говорил, распростертости жизни, так, что следующий момент не вытекает из предшествующего, так, что прошлое не безразлично, с одной стороны, а с другой стороны, не определяет будущее, то есть мы не зависим от предшествующего момента времени, интервал, в котором действует тавтологии, и поэтому нечто может случаться в следующий момент времени. Тавтологии добро добром, понимание пониманием. То есть, а что такое тавтология? Тавтология — это единство на множестве точек. Я понимаю здесь, и если вы понимаете, то вы понимаете не то, что я говорю, а вы понимаете до того, как я вам сказал. То есть понимание дано множественно. Если оно множественно не дано, то из точки в точку, в другую точку, путем построения, определений, путем знаково-логической передачи, передать понимание невозможно. Если вы уже не понимаете. То есть, если вы уже сами не прошли путь и на себе не поняли. А то, что вы поняли, будьте уверены, что оно на n-ном числе точек, на многих точках уже существует. Уже существует. Так вот, эти объекты, вот такие вот, которые, с одной стороны, высшие, то есть содержат в себе какое-то наше иное и более высокое предназначение, чем то, как мы живем в нашей обыденной повседневной жизни. Эти объекты содержат в себе такое назначение, в то же время содержат или создают своими излучениями поля, попав на магнитные линии которых только мы и можем встречаться с током жизни, с током жизни. Встречаться так, чтобы в момент встречи между этими точками жизнь прошла. Ну, прошло понимание как живое состояние. Прошло чувство как разделенное чувство. Ну, например, сострадание, сочувствие. Ведь может быть ничего не чувствовать. А бездушие и органическая, как бы врожденная тупость человеческого сердца и столь же врожденное непонимание — это все в природе человека. и только возвышаясь над ней, то есть следуя высшему назначению, мы можем что-то испытывать, что потом постфактум, когда случилось, воспринимается как фонд человеческой души или фонд человеческой культуры, фонд человеческого бытия. Но это постфактум. Ничего этого не существует само по себе, так, чтобы это существование само собой разумелось бы и само собой длилось бы, как некий механизм. Мы ведь будем в области не механизма, а мы в области телоса, то есть выполнений и реализаций некого, чего-то преднамеренного, предпонимаемого, интендированного, если брать ученый термин из области так называемой феноменологии. Так вот, эти объекты, возвращаясь к своей мысли, вот, названные мною высшими, обычно в нашем языке называются ценностями. Я сказал в нашем языке, потому что наш язык искажает картину. Ну, ценностью имеется в виду, под ценностью называется нечто такое, что значит для человека. Ценно для кого-то, для чего-то. То есть, если мы говорим ценность, мы имеем в виду не сущее, а наше отношение к сущему. Или нечто по отношению к нам. Но мы же вели принцип относительности. Тогда мы должны сказать так. И что в действительности это так. Почему, скажем, ну, в особенности после Канта в философии появился, у неокантианцев, вернее, не после Канта, Кант сам в этом никак не повинен, у неокантианцев появился вот язык ценностей, который потом, как пожар, распространился по всей европейской философии и по нашей философии тоже. Так вот, никакие это не ценности. Это реальные явления. События. Не наши отношения к ним, а реальные события. Ценностные отношения лишь некая превращенная идеологическая их видимость, доступная нам в нашем языке, доступная той части нашего мозга или ума, которая рождается... Значит, я говорил о том, что интересующие нас явления, или, сказать, высшие объекты, есть не ценности, то есть не наши оценивающие отношения к ним, а реальные события. Можно сказать так, события бытия, не эмпирические события, а события бытия. Понимаете, потому что ценности всегда... Ну, помещены в нас таким образом, что это какие-то наши головные и сердечные устремления и предпочтения. Но каждый раз возникает вопрос такой, а есть ли у нас сила на них? Деятельная сила. Есть ли у нас форма на то, чтобы реализовать? Реализовать так, чтобы случилось событие. Не хотеть быть добрым, а участвовать в событии добра. Не хотеть быть гражданином, а иметь силу или орган и способность на то, чтобы быть участником гражданского события. Это разные вещи. В России всегда хотели, то есть имели состояния, о которых посторонний наблюдатель может сказать, что по своему предмету они являются гражданскими переживаниями. Но в действительности это выкидыши, аборты или абортивные рождения, которые кажутся гражданскими в глазу и в языке наблюдателя, который сам переносит себя в точку события, ему кажется, что там происходит то, что заложено в его языке. Вот посмотрите, как иногда западный человек смотрит на наше общество и удивляется некоторым абсурдам, которые в действительности вполне логичны. Они для него нелогичны, нерациональны, хотя у них есть внутренняя железная логика, скажем, почему старушку или мужчину, продающего цветы на рынке, нужно гнать и хватать. Разве от этого разрушится государство? Не разрушится, конечно. Поэтому нерационально, казалось бы, это делать. А тем не менее, это с точки зрения определенной формы жизни, на которую мы только и способны, мы, к сожалению, не способны на другую, а имеем мы всегда только то, на что способны. Как можем, так и живем. И вот это живое во взгляде со стороны не видно. Не видно почему? Потому что взгляд всегда переносит себя в место событий в качестве возможного субъекта этих событий и потом начинает о них судить. Это иллюзия понимания. Или это иллюзия, заключенная в понимательном взгляде. Повторяю, вопрос о том, вопрос не в том, что есть ли у нас ценности, как оценки, как отношения наши, или важность чего-то для нас, а есть ли у нас деятельная сила, есть ли у нас форма, через которую мы можем быть участниками события, которое постфактум обозначено как реализованная ценность. Является ли эта ценность эстетической, мыслительной или гражданской? Во всех этих случаях происходит вот то, что я вам говорю. Поэтому, когда мы все решаем, задаются вопросы, есть ли у человека эти головные и сердечные стремления, которые тоже всегда выражаются в языках. И нам это в языке. И нам достаточно, что они были, выразились в языке, и люди хотели добра. Хотя этого недостаточно, чтобы говорить о событии добра. То есть, было ли это событие, не было этого события. Короче говоря, мы можем иметь дело только с такими областями существования, включающими в себя человека как субъекта, такими, которые строятся самим субъектом, или такие, что субъект участвует в их построении так, что в каждой точке происходящих событий он может сказать о себе: «Я мыслю, я существую». А вот, например, то, что я вам в прошлый раз рассказывал, как о зле, и как раз характеризуется тем, что это все невнятные влечения сердца, остающиеся и ума, остающиеся в области каких-то темной тягомотины. Вот как медведь, ворочающийся во сне, или как сознание, изнутри заросшее волосами, в дебрях которого проложить тропинки невозможно. Какой-то тягостный и муторный сон. Вот, похоже на те сны, на которых немецкий поэт и писатель Готфрид Келлер сказал, ну, это архетипический сон, наверное, всем снился. Это, он выразил его так. Это как во сне скакать без коня. Вот представьте себе, вот вы бежите, и у вас ноги вязнут, вы не можете бежать. Или вы скачете, но без коня. И это значит, вы на месте делаете все эти движения, и это вот ужас и тягомотина вот этого чего-то сонно вращающегося на место. Вот. Как во сне скакать без коня. Это очень большая тягость и ужас. Вот наше сознание очень часто похоже на вот эту вот скачку без коня. Вот такое. Правда, иногда бывает кровавое, потому что такой медведь, когда ворочается во сне, то он давит муравьев и мелких животных, которые под его тело попадают. Так вот, я возвращаюсь к тому, что мы говорим о событиях, в смысле событий бытия. То есть, в том числе о языке мы можем говорить так. То есть, это будет звучать так, что языком для нас тогда будет нечто, в чем впервые становится тот, то есть реализуется, осуществляется то существо или тот субъект, который словами этого языка изъясняется. Артикулированно понимая то, что он сам же говорит. Это не само собой разумеется. Понимать то, что ты сам говоришь. Или чувствовать то, что ты сам чувствуешь. Или думать то, что ты сам думаешь. В прошлый раз я вам говорил, что чаще всего, или позапрошлый раз, что мы чаще всего мы думаем не то, что думаем. И поэтому тогда и к языку применим признак существования, так же, как к сознанию применим термин. Существование. И здесь во всех этих случаях все дело в том совершенно своеобразном, ну, я бы назвал его матричное, своеобразное матричное, то есть матрица, представьте себе, вот такое вот кинетическое или рождающая матрица, матричное соотношение цели, средств и материи. То есть я говорил вам, закон средствами закона. Например, если вы хотите ловить воров, то это же собственное желание вы можете разрушить и возвести воровство, против которого вы боретесь, в квадрат или в куб, если вы позволяете себе на улице остановить человека и спросить его, почему он на улице в это время, а не на работе. Это незаконно остановить гражданина на улице, если он не нарушил правила уличного движения. Незаконное преследование закона, то есть незаконная форма, в которой ты утверждаешь закон, может только рождать беззаконие. Какие не были бы у тебя намерения? У нас намерения самые хорошие, самые высшие. Я уже не говорю о том, что мы строили самое разумное и справедливое общество. Намерение весьма высокое. Но мы при этом позволяли себе знать, кто социально близок, а кто социально далек. Кто социально полезен, а кто социально лишен. И когда есть такое незаконное знание, то есть знание, уже нарушающее закон, или форму закона, то на нем любое желание учредить закон может рождать только учетверенное или в десятую степень возведенное зло. Значит, тем самым мы, если уже говорим о ценностях, то говорим только о бесконечных ценностях. А тогда термин «ценность» мы не имеем права употреблять, потому что ценность по определению есть конечное измерение. Ценность для кого-то. Скажем, философы говорят, что личность или моральное лицо есть бесконечная ценность. Ну, это то же самое, что сказать, что личность или моральное лицо никакая не ценность, а какое-то другое явление. Ну, мы уже имеем право, поскольку я этот термин вводил термин «онтология», назвать это явление онтологическим явлением, бытийным явлением или бытийной формой. Личность есть состояние, форма и способ бытия. И только такой субъект, то есть который является лицом, и является чем-то целесообразным относительно мира. То есть то, что в мире происходит, может произойти, случиться в полноте события в точке встречи с таким лицом. То есть бесконечно ценным, моральным лицом, с личностью. Лишь она целесообразна относительно того, что задумано для реализации или что предназначено в структуре мира. А субъект, который не может предстать в качестве лица или личности, он нецелесообразен относительно устройства мира. То, что в мире может случаться, будет проходить мимо него. Может целый мир быть около моего уха, а я не слышать. Так же, как я могу не слышать чужого горя. Это в действительности вовсе не психологическое событие, хотя все наши термины описания психологичные, а это все мы о бытии говорим, о сложных законах бытия, о законах жизни форм. Именно траектория, рисуемая или излучаемая такими законами, определяет все, что происходит, и отрицательно или отрицательно проявляется тогда, когда мы не следуем этим законам. Ну, скажем, когда мы не собраны в полноте своего существа, что-то не случается. Не случается мысль, не случается понимание или взаимопонимание, не случается сострадание и так далее, и так далее. То есть не случается событие, имеющее бытийную или бесконечную ценность. Значит, мы можем теперь сказать, что вот тот интервал, который я вам рисовал, мысленно, апеллируя к вашему воображению, интервал распростертости жизни, или так, интервал, занимаемый жизнью, простирающийся сразу же одним актом на множество точек, этот интервал есть брешь, я вам сказал, свободы. А теперь скажу, брешь внутренней или истинной бесконечности. Не эмпирической дурной бесконечности, которую я вам многократно описывал, а внутренней бесконечности. То есть такой бесконечности, что мы, будучи сопряжены с символами или с высшими объектами или событиями, то есть участвуя в событиях бытия, мы можем рождаться внутри этой бесконечности. Или рождаться в истине. Что означает? Ну, например, для того, чтобы увидеть истину, нужно уже быть в элементе истины. Нельзя что-то о чем-то мыслить истинно по случаю. Просто вот так вот вдруг захотеть и помыслить истинно. уже нужно рождаться в истине или в элементе истины, элемент стихия, в смысле, как по-грузински скажем, гения, гениаши. То есть в грузинском языке, слава богу, слово «гений» имеет и не психологический характер, не только означает способность. Когда мы говорим «гения», мы имеем в виду какую-то стихию, элемент в греческом смысле этого слова. В этой «гении», если уже русское слово брать, но это в русском языке уже неловко получается, а по-грузински лучше получается. «Ам гениаши тварц даваде були». Если мы сами в этом элементе, мы тогда и способны к истине. Но, значит, это означает одновременно, что вот в этом, в интервале, вот, как я сказал теперь, что мы в нем рождаемся, и тогда два конца интервала могут быть соединены нами, то есть из точки А само по себе не следует никакая точка Б, а только если это интервал жизни, и в этом интервале мы рождаемся, тогда мы, как некая огненная дуга, можем замкнуть по дуге, а не прямо, можем замкнуть эти точки, выходя в то же время из горизонтального измерения. Но у нас из горизонтального измерения или из горизонтальной протянутости вытаскивает сопряженность наша с высшими объектами. Они же сверхприродные, или сверхсознательные, сверхэмпиричные, сверхвременные, сверхпространственные и так далее. И мы сопряженные с ними, находясь или рождаясь в поле излучаемых ими магнитных линий, мы можем по дуге смыкать иначе разделенные жизненным временем точки. Тогда мы вынуждены, поняв это, мы вынуждены сказать и одну печальную очень для нас, человеческих существ, вещь. А именно, значит, вот в этом интервале как раз все, что самое важное для нас, самое близкое, то, о чем на самом деле идет речь, расположено. Ну, например, наш юноша слышит или чувствует запах сырости, а на самом деле речь идет о женском лоне. То есть в мире происходит это на самом деле. А слышит он запах сырости. Запах сырости как раз безразличное и далекое, а женская лона самое близкое, это часть его судьбы. Близкое к нему, но он, для него это запах сырости. Пока еще, он еще не расшифровал этого. То, о чем на самом деле идет речь, когда мы говорим «на самом деле», мы уже отличаем явление от истины, отличаем кажимость от действительного, да? На самом деле решается этот вопрос, а переживается запах сырости. Так? Значит, вот в этом, здесь расположен, в этом интервале все, вот самое, то, что я назвал, самое близкое, то, о чем на самом деле идет речь, самое важное. Так вот, дело в том, что вот это все происходит не просто в элементе бытия или вот в элементе истины, в гении, а в элементе, который древние называли огнем. Это огонь бытия. А огонь бытия удержать нельзя. Без огня нету формы. Мы ведь глине придаем форму только огнем. Но огонь держать руками нельзя. И, кстати, именно поэтому первым символом философии или акта мысли, указывающим на некоторую фундаментальную природу, согласно которой устроено наше сознание и наше сознательное бытие, то есть такое бытие, то есть бытие в той мере, в какой оно собрано с участием сознания, а не просто поток эмпирической жизни, первичным символом был символ огня, а первым философом в европейской традиции был Прометей, похитивший огонь у богов. Я хочу сказать следующее, и почему я напоминаю этот символ. Не сам по себе, хотя о нем самом по себе многое можно рассказать, очень интересного и глубокого, заложенного в глубинах нашей европейской традиции. Я хочу сказать то, что случилось как событие бытия, мы должны понимать по аналогии вот пламени, которое выбросилось, лизнуло объект, и само ушло. И осталась обожженная форма объекта. А пламя ушло. То есть его как, мы не можем держать как постоянный фактор делания чего-то. Поэтому и сравнивается в философии само бытие с огнем в том смысле, что двух смыслов. Во-первых, что мы должны держать огонь бытия в том смысле, что пламя-то держать нельзя. Можно лишь снова и снова воспламеняться. И снова это будет уходить, оставляя нам обожженные формы. Скажем, души выплавлять без огня нельзя, а мы можем иметь только выплавленные души, то есть родившиеся в тигле, в лоне символов, рожденные нами из материала самих себя. В самих себе мы рождаем, например, характер. Он не дается природой. В самих себя мы рождаем феноменальное состояние веры, от устойчивости и последовательности которой зависит нечто, что должно случаться в мире или в бытии. Но мы идем все время от приходящего и уходящего огня. Огонь оставляет свой след на форме. И мы его можем держать лишь в том смысле, что он снова впереди нас вспыхнет. И мы можем друг другу передавать пламя бытия. Это во-первых. А во-вторых, второе значение символа этого, простое, тоже, ну, простое в кавычках, конечно, огонь не считается с нашими человеческими маленькими удобствами, слабостями. Миры вспыхивают и гаснут совсем не по нашим меркам, а имея свои какие-то мерки. И поэтому, скажем, древняя метафора, идущая как раз от прометеевского образа философии, это метафора или у Гераклита, это мировых пожаров, то есть, как он выражался, мерно загорающихся и сгорающих миров, или такая та же самая метафора, метафора мира как играющего ребенка. Здесь под играющим ребенком имелось в виду повернутая к человеку сторона или лицо этого играющего ребенка, а именно лицо, перед которым человек очень мал и бессмысленно, и смешно ожидать, что играющий ребенок, который играет свою игру, если мир ребенок, играющий ребенок не может тебя при этом давить, сжигать. Играющее дитё. Мы не должны приписывать ему озабоченности нашим существованием, как эмпирических конкретных лиц. Он не по нашей мерке создан и не по нашим меркам играет. А игра его может быть такова, что целые народы могут сгорать. И поэтому, скажем, для таких вот эта метафора играющего дитя, это метафора или символ гераклитовский же. И поэтому у Гераклита, у мрачного, его называли Гераклитом темным и мрачным, по силу якобы трагизма его философии. Так у Гераклита, трудно сказать о тексте, что в тексте видна улыбка. Ну, такая легкая улыбка, потому что перед лицом такого играющего дитя, который бессознательно жесток, ему бессмысленно приписывать намерение меня обидеть, так же, как бессмысленно приписывать ему намерение меня обрадовать. Так вот, на лице такого текста как бы играет некая улыбка. А если вы помните или видели самые архаические греческие скульптуры, коросы, то вы помните, на всех этих архаических скульптурах лицо всегда затоплено какой-то легкой улыбкой, блуждающей на линиях рта. Так именно затоплено. Ее трудно очень локализовать, эту улыбку, но видно, что она идет отсюда. И такая какая-то улыбка не от мира сего. Не от мира сего. Значит, теперь мы понимаем, собственно говоря, что имел в виду Бодлер, когда в той короткой цитате, которую я приводил вам на одной из наших бесед. Помните, я говорил вам, приводил его в Восклицание: «On ne jamais sortir du nombre des êtres». «О, никогда не выйти из числа и существ». То есть из множества существ. Вот мы существа, вот я вот отдельно отбрисован от вас, отделен от вас, вот моей дискретной территории моего тела, внутри которого скрываюсь я. Вот вы передо мной скрываетесь. И мы исчислимы. Я один, вы два, вы три, вы четыре, вы пять и так далее, так далее. И мы все как бы замкнуты в своих телах, как в какой-то тюрьме. Есть число наше и чувственно-физические границы, замыкающие нас каждого в единицу. И к тому же эти границы непроходимы. Я ведь не могу действительно увидеть или ощутить ваши ощущения. И вы не можете ощутить мое. Непроходимая стена. Только вот перед пламенем бытия все это сгорает. Вот ощущение рвущегося через все эти формы пламени бытия и есть вот это поэтическое восклицание. Как? Неужели нельзя? Оно означает, неужели нельзя так и выскочить из числа, из множественности существ. То есть, что существа, они множественные. Все дискретно отделены одно от другого. Так вот, в этом пламени бытия так это и все и происходит. Только это пламя, которое мы не можем фиксированно держать. Вот я говорил вам, что, говоря об интервале, что из точки, когда я говорил вам о том, что жизнь одним актом множественно распростерто на точках или распростерто на множество точек. И когда я говорил, что мы в пункте Б тянем за собой, то есть помним А, и можем нечто иное, чем то, что привело нас в точку Б, поскольку мы живы, то я вводил несколько иное представление, чем последовательность и пространственная разделенность точек. Значит, в нормальном нашем горизонтальном взгляде точки последовательны и пространственно разделены. Это как бы нарезаемое пространство. Каждая точка имеет точку внешнюю ей и особую, отделенную от первой. Последовательные моменты времени сменяют друг друга. Когда есть следующий момент времени, нет предшествующего момента времени. Так ведь? А вот когда мы имеем вот тот интервал, который я описываю, и поэтому сейчас мне нужна метафора Бодлера, то мы имеем состояние не внешние друг другу, не отделенные друг от друга, ни в последовательность, ни в разделенность пространственную, а вложенные одно в другое. Мы имеем как бы множественное состояние одной и той же материи, или одного и того же элемента, или одной и той же стихии. Вложенное одно в другое. Так что мы не можем ни о каком ему сказать, что соседняя ему точка является отделенной от него и внешней ему. Они как бы взаимопроницают, взаимовложены. И в этом смысле действительно происходит выскакивание из числа и из существ. Ну, скажем, фактически я и так вам описывал понимание. Когда я говорил, что если люди понимают друг друга, то мы не можем себе этот акт представить себе как передача посредством внешних знаковых и логических средств сформулированного сообщения, передаваемую в следующую точку. Я говорю вам, что если не произошла иная передача, которая является условием, предпосылкой возможности первой, то есть знаково-логической, то ничего не произойдет. Значит, когда уже есть там понимание. То есть, что такое «там есть понимание»? Это значит то же самое состояние в другой точке. Следовательно, мы о другой точке мы можем говорить как о вложенной в это же состояние. Она в этом же состоянии. И значит, здесь нет ни последовательной смены во времени. Я сказал вам, прошлое тянется в ту точку. Не безразлично. И с другой стороны, не как разделенные, как ножницами нарезают разные куски листа и соединяют их. Это точки внешние одна другой присоединены друг к другу. А здесь мы не имеем этого. Если вы понимаете, что я говорю, сейчас я не имею в виду сложность того, что я говорю, я имею в виду любой простой психологический факт понимания. Если вы понимаете, то вы в том же самом состоянии. Оно дано одним актом на многих точках. Тогда, значит, мы иначе должны представлять вот ту пространственность или распростертость вот нашего континуума бытия, неотделенного от смысла. Я повторяю, мы все время бытийные характеристики берем неотделимо от характеристик сознания. Вот так же, как в теории относительности, пространственные характеристики берутся неотделимо от временных характеристик. Это некоторые, там берется некоторый четырехмерный континуум. Так вот, по аналогии с этим представьте себе вот события бытия, как совершающиеся в таком континууме, где эти характеристики неразделимы. Так в этом случае Мы пространство или протянутость акта бытия или акта сознания. Он распростерт. Я сказал, жизнь одним актом дается на множество точек. Мы должны применить другую пространственную метафору, разделенное, нарезанное, нарезаемое гомогенное изотропное пространство, а пространство подобное, скажем, поверхности или ленте Мёбиуса. То есть Мёбиуса. Вы знаете ленту Мёбиуса или не знаете? Вы соединяете вот таким вот образом, и вы можете, вы имеете двухстороннюю поверхность. Меня сейчас интересует следующее свойство этого пространства. То есть вы начнете на одной поверхности листа, и в итоге ваш карандаш прочертит линию на обеих сторонах. Что это скручиваемое и переворачиваемое пространство, так что внешнее оказывается внутри, а внутреннее оказывается вовне. Мы с этой эквиваленцией уже сталкивались. Сейчас я вам предлагаю лишь пространственную ее расшифровку. Мы с ней сталкивались. Ведь, например, я испытываю состояние. Знаю я об этом или не знаю, это не имеет значения. Вот во мне состояние, то, которое я назвал на примере юноши у Пруста, назвал состоянием вот этой потребности или тяги к материнскому лону. Да? Это внутреннее состояние. Но я же вам приводил того, что есть во внешнем мире эквивалент этого состояния, данный вовне. Запах сырости. Он вовне, в мире. Он есть вовне представленное внутреннее состояние. То есть событие сознания и жизни, или событие сознания и бытия, представлено на вот этой вот двухсторонней поверхности. Расположено на ней. Вывернута изнанка туда, лицо сюда, и они оборачиваются. Но интересно, здесь я сейчас вот как говорю самые непонятные части того, о чем я говорю, но специально это делаю, потому что они должны быть предметом размышления. И метафорическая сторона того, что я говорю, должна быть просто орудием и помощью вам ассоциативной для того, чтобы самим подумать и по аналогии с этим пытаться расшифровать весьма сложные проблемы сознания, бытия, жизни нашей и так далее, которые случаются на этих вывороченных поверхностях. Да вот я поэтому, скажем, приведу вам так. Я говорю, что мы по дуге замыкаем точки, иначе между собой не связанные, да? Огненная дуга, я говорил. Так, дуга есть часть сферы. Да? Теперь представьте себе, что на сфере есть две полудуги, или просто две дуги, они эквивалентны друг другу. Расположены на противоположных сторонах сферы. Например, есть сферические треугольники, которые расположены на различных сторонах сферы. Известно, что по понятию сферические треугольники одно и то же, так же, как правая и левая рука, одно. Но конгруировать они в трех измерениях не могут. Мы не можем наложить один сферический треугольник на другой, хотя они абсолютно одно и то же. Они по понятию тождественны. Да? Так вот, я предлагаю вам следующий образ, который я хочу одновременно сказать вам о странном устройстве в некотором едином устройстве, существующем в самом фундаменте нашей сознательной жизни. Я говорил вам уже частично, что когда мы думаем, если мы на полную катушку думаем, то есть думаем так, что наш акт думания есть часть испытания нами нашей судьбы, и мы проделываем, следовательно, опыт сознания, не опыт предмета каких-то, а опыт сознания, то мы подумаем то, что уже думалось, или то, что всегда думали, потому что именно это следует думать, а не другое что-нибудь. То есть ваши мысли совпадут с мыслями уже высказанными, о которых вы и не подозревали, а потом можете случайно обнаружить. Вот я сейчас уже из личной своей, так сказать, опыта привожу вам. Значит, я вот размышлял в терминах этих вот дуг, о которых я говорю вам, и так далее, и так далее, совершенно независимо, казалось бы, от одной цитаты, которую я вам приведу, которая одновременно является метафорой, иллюстрирующей то, что я называл встречей. Значит, встречи я вам предлагаю назвать так. Значит, есть одна сферическая дуга в одном месте и в другом месте, они одно и то же. Сами по себе они неконгруентны, но представьте себе, в каком-то измерении они встречаются друг с другом. Значит, это точка, которую я называл точкой встречи, в которой мы помыслили мысль, ту, которую мы не можем иметь волей и желанием мысли. Она помыслится или не помыслится. И если помыслится, помыслится тогда, когда мы в этой точке в полноте собраны своего бытия, и она мимо нас не пройдет. То есть мы достойны этой мысли. То есть мы достойны чего? Дара. Дара. То есть даром, может быть, он не вытекает из наших заслуг, мы можем лишь быть достойны, когда он с нами случится. Тем самым я излагаю вам в то же время, так сказать, основы Евангелия, простите меня за такую дерзость. Так вот, значит, я пытался представить вот по терминами дуга, сфера, полусфера, или полупуть, потому что дуги — это пути. Пути по дуге, а не в горизонтали, потому что я сказал вам, что мы выходим из измерения горизонтали, поскольку мы сцеплены или сращены с высшими сверхсознательными.